говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» сделан по материалам большого проекта «Нью-Йорк плюс Бродский», которым занимается журналист Наташа Шарымова. Она расспрашивает друзей и родственников Иосифа Бродского о его жизни в Соединенных Штатах. Сейчас вы услышите интервью, которое Наташа Шарымова взяла у Аси Пикуровской, писателя, филолога и мемуариста. Ася Пикуровская окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета в 1966 году. С будущим мужем, писателем Сергеем Довлатовым, познакомилась на втором курсе филфака ЛГУ в декабре 1959 года. В 1973-м с дочерью, матерью и семьей сестры эмигрировала в Соединенные Штаты. Проходила докторантуру по литературоведению в Стэнфордском университете, преподавала литературу в Рид-колледже. Ася Пикуровская – автор воспоминаний о Сергее Довлатове и Иосифе Бродском, двух книг филологической прозы «Страсти по Достоевскому» и «Герметический мир» Иммануила Канта, цикла книг для детей. Прототип Таси, героини повести Довлатова, «Филиал». Это интервью с Асей Пикуровской Наташа Шарымова записала в 2011 году.
Себе я привыкла всегда рассказывать, когда я говорю о других людях, поскольку когда говоришь о других, то как бы себя так и выражаешь. Если уже говорить, чтобы так не было совсем скучно, я живу в Калифорнии, живу отшельником, никогда ни с кем почти не вижусь, мало с кем вижусь, что-то все время делаю, и в данный момент, например, создала такое издательство детской книги, которое основано на моих же сочинениях. Написала 4 и планирую написать 6 детских книжек, таких серию под названием «Спарк. Каменный мальчик». А еще я живу в Германии частично, поскольку мы как бы с моим мужем пенсионеры, и мы, значит, позволяем себе вот как бы с одной ногой жить в Калифорнии, а второй ногой в Германии. Пишу я на двух языках, по-русски и по-английски, и в связи с этим есть какие-то особенности, о которых я говорить не буду. Вот так.
Вы в каком году сюда приехали, в Америку?
Значит, я приехала в Америку в апреле 73-го года.
73-го? С дочерью?
С дочерью.
Это очень тяжело, наверное, было сначала.
Никогда не было тяжело. Было как-то странно. И тяжело не было, поскольку все-таки приехала не в Псков, а в Америку. И в Америке обо мне заботились. Ося, о котором мы будем говорить, тоже в свою лепту вложил в этом, позаботился. О нас тоже.
А когда вы вообще познакомились с Иосифом? И познакомились ли вы сначала с ним или сначала с его сочинениями?
С сочинениями не была знакома. Познакомилась я с ним в 59-м году. И знакомство с Иосифом для меня запомнилось мне, может быть, двумя моментами. С одной стороны, значит, мы были такими людьми затрапезными, ходили в чем попало, а он оказался, он меня провожать вызвался, где-то мы в гостях встретились, не помню где, и он меня вызвался провожать, а в прихожей надел такую доху, значит, такая гладкая овца шоколадного цвета, гладко выбритая, и он выглядел таким импозантным, даже было странно представить себе такого человека. Это первое, что меня в нем поразило. А второе, в нем была какая-то такая уже тогда закрадывалась желание много сказать. И вот он мне стал рассказывать, что он собирается из Самарканда куда-то отбыть. И я спросила с приземлением, на что он мне сказал, всякий полет есть, значит, некое приземление, некий полет из, а не в. И вот в этом наш разговор заключался.
А как потом стало ясно, что Бродский есть Бродский?
Понимаете, для меня Бродский – это много ипостасей. Я думаю, что мне лично никогда в России это не было ясно. Я, на самом деле, вы имеете в виду внешние такие показатели или его поэзия?
Поэзия.
Поэзия. поэзия Бродского, ну, мне трудно хронологически что-то определить, для меня понятие очень неровное. И потом он же не только еще выступает как поэт, он выступает как прозаик. Эти вещи связаны в моем понимании, поскольку вот если бы я писала что-либо о Бродском, я бы, наверное, начала с такого наблюдения, что Ося любит, собирает какие-то клише, а начинает, как Гумилев когда-то, начинает с рифмы, со существенной такой очень строгой рифмы, а дальше он разрушает клише. То, что ему не удается в прозе, я тут недавно написала эссе, вот «Непредсказуемый Бродский», и как раз там на него вот какую-то телегу катило в этом смысле, ему удалось в поэзии. И я бы начала, вот у него есть такой цикл маленьких стишков, называется «Представление». И там, значит, вот он пишет такие, например, вещи. «Довели страну до ручки, дай червонец до получки». То есть у него вот эти вот сдвиги. Или, например, «А почем здесь радиола? Кто такой Савонарол?» Вероятно, сокращение. «Где сортир, прошу прощения?» Вот такого рода вещи, которые на самом деле, если вообще его стихи анализировать, я бы начала именно с этого и поняла, как работает его так quote-unquote непредсказуемая мысль.
Как вы здесь с ним встретились? Он в 72-м уехал?
Я уехала, наверное, 8 месяцев спустя после его отъезда. Значит, первое, что он сделал, он меня пригласил в ресторан в Китайский на 82-й улице. И когда мы ехали туда в такси, взял такси, я его спросила, а почему же ты не водишь автомобиль, как же это так? На что он мне помпезно ответил, что он привык, игнорировать действительность, и поэтому он никогда автомобиля водить не будет. Конечно, спустя какое-то время я туда приехала, и он уже водил этот старенький «Мерседесик», и, в общем, все это, так сказать, ушло на нет. Но второе дело, что меня поразило, когда мы в этот китайский ресторан пошли, он мне сказал: «Мой любимый ресторан», и я для себя, это все перевожу так. Мол, дескать, я завсегдатай, и у меня уже есть традиции. Так я своим ехидными мозгами себе все это, А дальше, я начинаю есть эту еду, мне непривычную совершенно. Он смотрит мне в рот и говорит: я тоже так начинал. Мне тоже это все ужасно не нравилось. Но потом, я этого зверя покорил. И сейчас ни он без меня, ни я без него.
Вы думаете, он тогда, может быть, на Иссайде жил?
Он жил, наверное, на Иссайде. Он меня туда не приглашал. Да. Видимо, вот он жил с тараканами, поскольку он об этом писал. Да. Ни о каких тараканах. Там был помпезный такой разговор, российский. Да. Мол, дескать, я хожу в рестораны, у меня есть любимый ресторан, наверное, есть нелюбимый и так далее.
Обычно иммигранты переживают сначала стадии эйфории. Вторая стадия – депрессии. Угу. Вот. И судя по стихам, которые он написал, вообще он про Нью-Йорк написал 4 стихотворения всего, что он как раз находился в стадии депрессии тогда. Но вы ничего такого не заметили.
Я заметила как раз другое, мне кажется. Когда говорят о том, что покорял там Леося Нью-Йорк и как он к нему относился, забывают о том, что когда-то, совсем перед самым отъездом, он был в Вильнюсе. И в Вильнюсе он написал этот такой стишок, который мне очень запомнился, и я его не раз ехидно про себя вспоминала. Он пишет так что-то, пейсы передела в бачке, переделать в бачке и перебраться в новый свет, Блюя в Атлантику откачки. И вот это вот пейсы переделать в бачки для меня всегда было ехидно. И, как я уже говорю, всегда было таким, в смысле Оси, таким пониманием того, что он ехал в Нью-Йорк. Уже давно хотел в Нью-Йорк и давно мечтал, и Самарканд, и все прочее, и нью-йоркский адвокат, и все прочее. В Нью-Йорк хотелось безумно. Но с другой стороны, вот это вот блюя, зная Осю там с его аллитерациями блюя и плюя, потом у него появилась такая мифологема, когда он говорил о том, что изобрел такое понятие психологического комфорта, Америка ему не дает. Как будто вообще Россия ему давала психологически и какой угодно. Вообще тот факт, что он комфорт во множественном числе употреблял, это тоже связано с английским языком. В русском языке это у нас в единичном только варианте комфорт бывает у американцев. Поэтому мне кажется, что Ося приехал в Нью-Йорк его завоевывать. И о нем, как о завоевателе, надо говорить в терминах, Калиостро приехал в Россию, в русский двор завоевывать, или французский двор. Ну, вот так я это вижу.
Понятно. По отношению к друзьям Иосиф был очень заботлив.
Правильно. Вот это правильно. И я, конечно, должна быть ему всем обязана, поскольку, когда я приехала, меня рассматривали, мою кандидатуру для работы какого-то младшей какой-то букашки в Стэнфордском университете, и мне нужна была характеристика. Я звоню Осе и говорю: Оси, мне нужна характеристика. Оси мне выдает характеристику, нарушив все, каноны университетской жизни, он мне посылает, я уже тогда переехала в Калифорнию, посылает копии этой характеристики. И что же я читаю? Я читаю, что я, оказывается, великий знаток Библии, потом знаю классицизм, сентиментализм, я не знаю что. И главное, одно клише за другим. И эти клише работали просто так замечательно, что меня тут же на носилках принесли туда, в Стэнфорд, и я там, преподавала, пока меня оттуда благополучно не выгнали, и как раз не за незнание, на самом деле, я только сейчас, и я знаю барокко и прочее, только сейчас уже, сейчас я пишу книгу «Чтение после чтения», о том, как Делёз читает Лейбница и приписывает ему барокко, и я только думаю, когда книгу напишу, я, наверное, что-то пойму о том, что такое барокко. Но Оси меня уже заранее подготовил к этому.
Никогда не были ли вы свидетельницей тому, что он с кем-нибудь разговаривал как-то грубо?
Не была свидетельницей, я могу сказать, свидетельницей в судебном смысле.
Я видела, просто присутствовала.
В присутственном отношении никогда не слышала и не знаю. Но в неприсутственном отношении, мне кажется, в связи с Нобелькой, у него появился тон по отношению к интервьюерам. И в частности, тогда мне просто попалось на глаза интервью. Я этого стишка не читала. У него был стишок, написанный, видимо, по-английски «Bosnia Muse». И по поводу этого стишка его такой Блэр Юинг интервьюировал и задал ему вопрос по поводу этого. Дело в том, что он там каким-то образом, я не читала, он там, позволил себе сказать, что Америка не является образцом какой-то там морали. И, этот интервьюер ему задал этот вопрос: что же вы имели в виду, поясните, пожалуйста. И на что Оси ему сказал высокомерно и так вообще таким клише известным: сформулируйте свой вопрос яснее, я не понимаю точно, что вы говорите. И мучил этого интервьюера, то есть его оболванивая этим. Это ужасно мне не понравилось. И не понравилось отношение к Америке. Это уже дело, конечно, вкуса.
Да, Ася, вы же, наверное, бывали на Мортон-стрит. Да, это я вас спрашиваю в связи с тем, что в каком-то фильме собралась компания. Там, по-моему, Гордин, Уфлин, жена Уфлинда, Рейн, наверное, жена Рейна, еще какие-то, в общем, люди. И вдруг Рейн стал говорить: Бродский жил в ужасной квартире. У любого американца квартира лучше.
Момент такой, который мне бросился в глаза, это состояние сортиров в этой квартире. Квартира была как квартира, домик как домик. Но когда... Но в сортир было невозможно войти. Может быть, у Рейна была реакция на это, я не знаю.
Но у меня вообще такое ощущение, что Иосиф как-то этой своей квартирой и то, что он живет, гордился.
Да, да? Да, гордился, верно. Он с такой, да. Но это же была его, так сказать, собственная квартира. А у кого из нас к тому времени была собственная квартира? Во-первых, это тут еще момент такой, что у него собственность появилась.
А вы думаете, что это была его квартира?
Нет,
он ее не снимал?
Нет, он ее снимал. Но тем не менее, когда ты живешь там много лет, то это как бы чувство собственности. Не знаю.
А что вы про эту квартиру помните, про внутренность ее?
Я помню, что она была уютная, много книг. Я так особенно не это дворик, изумительный дворик.
Скажите, что привлекало Иосифа в этом городе, в Нью-Йорке, да? Потому что он его, я думаю, что он его любил, как вы считаете?
Вот я думаю, что его привлекало то, что он, Ося, его полюбил. Мне кажется, что в этом как раз и заключалось главное влечение. Влечение к себе через этот город. Мне кажется, я думаю, поэтому, наверное, он и не писал никогда. Потому что писать Нью-Йорк уже не был, так сказать, объектом для его сочинительства. Нью-Йорк – это был город, который в него вошел, и о нем он уже писать, наверное, не мог. Я так думаю.
А почему вы сами не поселились в Нью-Йорке?
Во-первых, осенними молитвами, значит, я переехала в Калифорнию, и меня взяли преподавать в Стэнфордский университет. Поэтому отпало, так сказать, выбора тут не было. А когда у меня появилась такая возможность переехать в Нью-Йорк, это когда уже я поняла, что я в академии просто мне не место и не хочу в академии быть, а хочу заработать деньги с тем, чтобы вольно сочинять, тогда я для себя поняла такую вещь, что я не могу уже жить в большом городе. И сейчас для меня это настолько очевидно, я могу только жить в крошечном месте, где я могу ходить пешком, где все, так сказать, обозримо и так далее. Большой город меня угнетает. Я как раз вчера, гуляя со Светланой Харрис, я ей сказала, что я, правда, у меня был рюкзак тяжелый, и под гнетом вот этого города, который был таким высоким, мне казалось, что я такая букашка, вот иду топ-топ, а город очень-очень тебя уничтожает.
Скажите, а обсуждали ли вы с ним ваши академические дела, работы, диссертации, две книги, которые вы написали?
Ну, во-первых, книги я написала гораздо позже. К тому времени, когда мы с Осей могли бы обсуждать, никогда ни о чем таком мы с ним не говорили, тогда у меня, значит, я по своей диссертации я писала книгу, которую не закончила, и, кстати, сейчас я именно к ней пришла и над ней работаю, вот это чтение после чтения. Значит, тогда мне довелось, еще не написав диссертацию, побывать на том, что называется postdoctoral семинар в Шарлоттсвилл, в Вирджинии. И там я познакомилась с неким Ральфом Коином на философском факультете, и тогда я стала читать Дериду, Гадамера, Рикера, всех этих людей, о которых никто в жизни не слышал, и единственный человек, которому все это было интересно, был Гена Шмаков. Оська туда приходил и иногда слушал, но ему всегда хотелось это все как свернуть поскорее, потому что ему абсолютно это было неинтересно.
А почему Иосиф, который любил джаз, не ходил в джазовые клубы? Ведь вокруг него там было много, знаете, Village Vanguard, Village Gates. Да, что вот не знаете?
Ну, меня это не удивляет, я не знала, что он никогда не ходил. Но на самом деле я думаю, что здесь такая питерская закваска. Мы вообще культурой не интересовались. Джаз мы слушали на James Sessions, как будто бы мы в этом присутствовали, в зарождении этого джаза. Но так, чтобы быть, так сказать, пожирателями этой культуры, любой культуры, в музеи не ходили. Эта питерская культура была другой. Мы москвичи, по-моему, иначе смотрели на эти вещи. А у нас как-то это не водилось. Мне кажется, я думаю, что это в нем сказалось, вот это питерство.
Ну, Довлатов тоже ведь гордился,
Довлатов,
что он никогда не ходил в
Эрмитаж. В жизни никогда, конечно.
Гордился, ну, просто. Ну, я думаю, что это неправда.
А может и правда. Я не помню такого, чтобы мы ходили в Эрмитаж. Я такого не помню.
Это касается американской культуры. Я помню, что в первый раз, когда Иосиф меня привел в кафе «Реджио», он сказал, что тут собирались все битники, все здесь сидели, Керуак и все, Гинзберг и все такое. Потом он никогда, вообще, ни разу, ни о ком из них не упомянул даже. И у меня сложилось такое впечатление, что они его совершенно не интересовали. Может, потому что их уже не было?
Я не знаю про кафе «Риджио», поскольку я там никогда, никогда не была. Но одну вещь могу про Гинзберга сказать. Мы, опять же, были у Гены Шмакова, где я всегда останавливалась, когда я приезжала в Нью-Йорк. И одно время, когда я преподавала, я приезжала с работами каждый раз на всякие конференции и прочее. И вот однажды, значит, между Осей и Геной Шмаковым зашел разговор о Гинзберге. И Оси ему сказал: ну, понимаешь, он пишет о вещах, а я, говорит, меня интересуют слова, я, значит, словами оперирую. И тогда Гена ему сказал: ну, я понимаю, ты путешественник, а он носильщик.
Как вы думаете, проецировал ли во мне Иосиф такой образ мачо?
Я считаю, что у него это было комплексом мачо, скорее, чем проецированием мачо. Мне кажется, что ему всегда хотелось этим быть, но он этим никогда не был. И тут я могу очень сильно заблуждаться. Вот я думала, что он был неудачником в смысле его отношений с женщинами, но, может быть, это и как-то было иначе. Мне трудно судить, но вот мое впечатление... Я-то и никогда не могла поверить, что Гена Шмаков, мне казалось, что все его рассказы о том, что у него какие-то гомосексуальные увлечения, мне казалось, это все выдумано. Но оказалось, что нет.
А что вы знаете вообще о конфликте, этом печальном конфликте между Аксеновым и Бродским?
Единственное, что я могу... Мне понятен пафос Аксенова, потому что когда Бродский хотел свой первый... И Аксенов был у руля, и когда он мог диктовать условия юности, то он, значит, разговаривал с Полевым и уговорил его... Ну, не уговорил, в общем, во всяком случае, ходатайствовал за Бродского. И единственная причина, по которым его стихи не были напечатаны, заключалась как раз в том, что Бродский там что-то отказался исправлять. И дальше, когда та же ситуация повторилась в обратном порядке, когда Бродский был, практически диктовал, что касалось русского рынка, условия этому издательству
«Страус-Жиру»,
то говорят, что он написал уничтожительную реакцию. Но я так думаю, что он не написал никакой рецензии. И я думаю, что своим не написанием рецензии он просто дал понять, что Аксенов... Почему я думаю, что он никогда не написал этой рецензии? Это потому, что я помню, какое-то тоже читала о нем интервью, и он говорил, что он первую главу прочитал, а вторую даже и читать не стал.
Вы уже сказали, что он после Нобеля как-то изменился. Вот в отношении с вами что?
Никоим образом. С друзьями я не увидела никакой перемены. Но вот единственное, вот так сказать, социальное лицо, вот это единственная перемена, это вот это интервью, которое меня, так сказать, полоснуло и удивило. Я такого Осю никогда не видела. Высокомерного.
Да, я тоже никогда не видела. Но я узнала, что он такой бывает. Я еще в Питере узнала. Там была такая Сливинская, она фильмы переводила.
Ага.
Ну, вот она мне жаловалась. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас выпустили книжку детскую, и ваши две книги напечатаны в России.
Три.
Какие?
Одна, значит, книга о Довлатове, когда случилось ПТСД мне, издательство «Симпозиум». Вторая книга о Достоевском. «Страсти по Достоевскому» напечатана в НЛО в 2004 году. И последнее о Канте, герметический мир Канта, значит, по ту сторону зрения и слуха, и напечатана она в Алитее в 2010 году.
Вы себя как-то чувствуете включенные в литературные российские процессы? Вообще не можете вы за тем, что
никогда в жизни. Во-первых, у меня очень мало читателей. То есть, ну, я хочу себе лестным образом это объяснить. Наверное, каждый автор хочет как-то объяснить для себя, почему у него мало читателей. Я работаю много над каждой книгой, и от читателя тоже требую какой-то работы. Не то, что ему надо там какой-то воз вести, но все-таки внимательно читать и вроде бы думать на эту тему. Но у нас как-то уже эта культура внимательно читать, каким-то образом она исчезает. Это так я себе объясняю тот факт. А ответить прямо на ваш вопрос, нет у меня читателей.
Вы в самом начале немного сказали, чем вы занимаетесь. А сейчас не могли бы поподробнее все это развернуть?
Чем я занимаюсь? Кроме мытья полов, мытья посуды, того, что я готовлю и прочее, вот это, чем... Ну, вот я пишу книжки. А, вот я, конечно, бы хотела сказать о том, что вот этот факт, что я, ну, стала издателем, я встретила замечательных людей, иллюстратора, который работает в анимации, и, так сказать, режиссера анимации, Аиду Зябликову, и они меня так увлекли этим сочинением детских сказок с таким расчетом, что мы когда-то продадим это в анимацию, что сейчас мое общение практически сводится к разговорам почти ежедневным с этими людьми и вот к тому, насколько мне все, что, чем я занята в данный момент, это вот эти детские книжечки. Я пишу и по-русски, и по-английски, и поэтому издаю тоже на двух языках, и по-русски, и по-английски. Всего я планирую написать 6 книг, если Бог даст дожить.
Гостем «Радио Свобода» была писатель и мемуарист Ася Пикуровская. С ней беседовала Наташа Шарымова, курирующая мультимедийный проект «Нью-Йорк плюс Бродский». Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах Свободы» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!